9 часов 11 минут, вторник, 2 сентября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Эхо Москвы. Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, и Маша Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Доренко. Здравствуйте. Здравствуйте.
Давайте говорить про все. Мне очень обидно за то, что вот 15 человек не могут прорваться через кордоны. 15 тысяч человек, которые осетины с русским гражданством, не могут прорваться из Грузии. То есть кордоны там их заслоняют, им не дают пройти, гонят их назад, держат в очередях. Все это, на мой взгляд, большое свинство. Я, кстати, не взываю к Европе и не обращаю внимания Европы на то, что, ребят, чуть вы вот этого не замечаете. Но просто большое свинство, да?
Ну, а что дальше-то? Это просто издевается над людьми таким образом? Изысканным,
ну, как бы вот, да, вот смотрите, вот, типа, мы будем над вами издеваться, и пусть ваша Россия вам поможет, говорят как бы грузинские власти. И, ну, в ответ что можно сказать? Она возьмет, да и поможет, ребят. А вдруг она возьмет, да и поможет снова? Вы зря над ними издеваетесь, абсолютно. Вот. Еще знаете, чего произошло? Вот, веселое что-нибудь. Хотите веселое? Совсем задушевное.
А что вас так веселит особенно?
Китайца долбанула молнией, смотрите. Через минуту буквально.
А, нет, дело... А, не читали история. Это? Читала, да.
Нет, главное, что он выжил. Вы теперь знаете
выжил,
об этом?
Да,
это уже,
да,
новая
он
история.
Выжил.
Он выжил, а значит, невиновен. Напомню. Китаец сказал, что один про другого, что этот ему должен $80. И если... А тот сказал, нет, я не должен ему $80. Этот первый, который дал денег, он говорит, пусть поклянется перед всеми. Собирается толпа китайцев, примерно 1.5 миллиарда. Вот. И он клянется небом. Он говорит, клянусь,
а чем
небом.
А клянутся китайцы, так сказать?
Небом в этот раз он клялся. А. Он поклялся небом, что он не брал $80 в долг. Бабах, шварк, реально тут же его долбанула молния. Хорошо, дело не в этом. А теперь-то он выжил когда, Маша? Это какой вывод из этого? Значит, он действительно не брал $80. Небо...
А за что шваркнуло-то?
Шваркнуло, чтобы показать, что если выживет... Понимаете, он же позвал небо в свидетели, небо его долбануло при этом мгновенно. Потом он выжил, значит, не брал $80, все не вернет.
Это весомый аргумент в судебном разбирательстве, наверное.
И вот этот пьяный парень, который вчера разъезжал, вам понравился тоже, классный, абсолютно. Это Сан Саныч, чему мы рассказали. Безработный житель села Горное Еврейской автономной области угнал БМП с места проведения учений.
Но как? БТР? БМП?
Написано, боевая машина пехоты.
А, я думал, он БТР угнал. Он БМП
нет,
убрал.
Написано.
А они выглядят, она меньше.
Они больше. Все выглядят, как ваша Kia, абсолютно. Все, как Kia, да. То есть едешь и все, да. Идешь, вы делаете в Kia вот так, когда едете? Делаете так?
Конечно.
Делаете?
Конечно.
Значит, вы можете идти в танковые войска. Они так всегда делают, когда едут, серьезно. Ну, смотрите. Угнал боевую машину пехоты. Не просто он угнал, если просто угнал. Он же, то есть он не какой-то вот разнузданный человек, этот безработный житель Еврейской автономной области. Он познакомился сперва с солдатами на месте проведения учений, потом закорешил.
А наливал-то кто кому? Он им или они ему?
Но сейчас, смотрите, все-таки дисциплина в армии настолько хороша, что ему пришлось избить этого солдата, потому что солдат не велел ему садиться в БМП. И потом этот 22-летний гражданин ездил очень долго на БМП. Теперь его задержали за угон транспортного средства. Вы читали статью, да? Читали или нет?
Нет.
Посмотрите.
Нет.
Значит, ему 166...
Транспортного средства не считал.
Нет, часть 3-го, 166-й УК РФ. Неправомерное завладение транспортным средством. Вот и все.
Да.
Неправомерно он завладел
это
БМП.
Давным-давно была история, по-моему, про то, как какие-то подростки там побежали кататься на кукурузнике, и им там впаяли статью «Угон воздушного судна», там, который там с терроризмом еще в придачу там дает в сумме, там, сами понимаете,
сколько лет. Это начинается фильм «Перл-Харбор». Вы мне кино рассказываете?
Ну, практически, да.
Да? Ладно. Хорошо. У нас что? У нас есть минута рекламы, после вернемся.
Развернитесь, пожалуйста. Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Ты что себе думаешь? Реклама! Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Читайте в новом номере журнала «Огонек». Элита. Входа нет. Почему мы застряли в социальном лифте? Осенний марафет. Что в телевизоре новенького? К новым рубежам. Россия меняет карту мира. Журнал «Огонек» уже в продаже.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Разворот.
9.17, мы продолжаем. Прошла первая ночь Рамадана, насколько я знаю. Вы знаете, что я собирался ислам принять? Нет, я не шучу. Все время думаете, что я шучу.
Шутите.
Нет, в 2003 году я собирался ислам.
А зачем вам это нужно и что вас отвратило?
Ну, нет, во-первых, в исламе, безусловно, есть потрясающая какая-то энергетика нереальная. В исламе, в принципе. Поскольку это молодая такая авраамическая религия и очень древняя в то же время, да, от нее веет чем-то настоящим. То есть она еще не скатилась до там, велопробегов, как там поиск, там какие-нибудь протестанты делают. Да? В ней есть какая-то такая правда.
В ней есть... Тоже, в общем, весьма молод.
В ней есть какая-то
весьма
новая...
Весьма древен одновременно.
Новая какая-то культура, абсолютно такая настоящая культура смерти, да? Поэтика какая-то. Что? Нет, ну что-то в этом есть,
и
да?
И что же вас остановило?
Нет, меня жена остановила. Потому что я в 2003 году я сделался деспотичным, я сделался чванливым, барственным и таким нагловатым, я бы даже сказал, в семье. И жена сказала, что вот это так не пойдет, братец, извини. Вот поэтому же...
Кстати, и кроме всего прочего, вы не можете же быть женатым, но неверной. Или можете?
Неважно, мы бы из нее сделали верную, не проблема. Это был апрель 2003 года, я сидел на исламских сайтах непрерывно и собирался принять ислам. Я говорю, просто жена мне сказала, значит так. Вот, и мне пришлось, вы знаете, что мне пришлось сделать уже потом, позже. Да, что?
А что предполагаете вы вместе с Рамадан чем заниматься? Голодать днем, а потом по ночам трескать...
Нет, я же как язычник, теперь мне можно жрать, что хочешь. Нет, нам, язычникам, можно все, мы жрем свинину непрерывно и соблазняем таджиков, которые у нас на даче работают.
Слушайте, давайте тогда...
Все время показываем свиную отбивную, говорим, хотите, они так делают, такие лица постные, говорят, нам нельзя. Я говорю, ну хорошо, пожалуйста. Вот, я им каждый день показываю.
Пытаюсь...
Конечно.
Давайте послушаем все-таки людей, которые что-то в этом понимают.
Кто постится, кто все-таки...
Может, не только постится, может быть, еще что-то делает.
Кто рамаданится, как положено, что нужно делать, потому что я видел египтян, которые целый день жрут всякие леденцы. Вот это мне не очень похоже на аскезу какую-то сокрушительную. 363-3659, а? 363.
Я не знаю.
Если вы вот соблюдаете Рамадан и первую ночь провели, расскажите нам, пожалуйста. Вот
это
нам,
было, кстати,
нам дико интересно.
В Египте, и вообще извините, ничего такого не заметили.
Чего они леденцы все время жрут? Посмотрите на них. У них полные карманы леденцов у египтян. Они нечестно делают, не по-настоящему. Нет, по-настоящему, мне кажется, аскеза какая-то должна быть. Знаете, несмотря на некое чувство экзотизма, которое мы, тем не менее, испытываем к этому милому средневековому обычаю, нам все равно интересно и нашим слушателям интересно. Правда же? Давайте вот 343 какой-то код. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Евгений, город Екатеринбург.
Да, Евгений, вы вот первую ночь в Рамадане провели.
Да, я провел первую ночь в Рамадане.
А скажите, пожалуйста, что, нет ли тут некого, извините, пожалуйста, мне страшно, не хочется обидеть какие-то религиозные чувства, но нет ли какого-то лицемерия? Знаете, когда-то я снимал выбор...
Извините, да. Я позвонил вам, да, а вы считаете, что вы можете обидеть?
Нет, послушайте, считаете, я просто спрашиваю, будет? Вот
вы
если вы...
Да?
Нет, я спрашиваю, если... Ага. Евгений, а вы, вы как-то немножечко воспалены, нет? У вас нет такого чувства?
Нет.
Смотрите,
нет.
Я видел...
Извините, а вы диагноз хороший, да?
Евгений, послушайте меня.
Да.
Евгений,
а вы... Извините, а реплика...
Нет, нельзя. А почему? Потому что я спрашиваю вас.
Можно я сообщение прочитаю?
Да.
Вот алло. Рамиль нам сообщает, что сегодня уже пошла вторая ночь Рамадана, вы отстали от жизни.
Секундочку.
Первая ночь наступила после захода солнца с 31 августа на 1 сентября.
То есть прошла вторая ночь?
Уже вторая, да.
А кто эти, негодные люди, которые пишут нам, что 1 числа наступил?
Давайте послушаем, как.
Хорошо, алло, здравствуйте. Человек,
который хочет, здравствуйте. Не понимает.
Здравствуйте, вы провели первую ночь? Вторую, извините, вторую, да-да.
Правда вторая,
а слушайте,
да?
Я вам расскажу один случай, которого я был свидетелем в Чечне в январе 97-го года, был Рамадан, я освещал там выборы, у них были выборы, ну вот. И я видел, как люди соблюдали Рамадан, но поскольку был январь, то солнце заходило ужасно рано, оно заходило там, бог весть, в 4 с копейками.
Да.
И люди, значит, вот в месте, где я был, они вываливали на стол огромное количество чебуреков, которые пахли вкусным маслом, таким мясом пахли, такие чебуреки. И стояли, смотрели на часы. Нас было много. Я тоже, чтобы их не смущать, не ел. И вдруг вот они говорят, там, например, 4.52, извините, я точно не помню время, например, 4.52. И один говорит, все, можно. Но они знают, когда солнце садится. И все хватают чебуреки и начинают есть. Вот все-таки, вот, и это уже не очень сакрально выглядит, извините. Вот как правильно, расскажите нам.
Ну, как в принципе, это правда, что нельзя есть, значит, с начала захода солнца, восхода солнца и до заката.
Да.
Вот, и, в общем-то... Ну,
а потом, что всю ночь есть, тоже неприлично все-таки?
Нет, это действительно неправильно, потому что
да.
Месяц Рамадан нужен для того, чтобы, как бы, как у православных пост, то есть нужно усмирять свое, ну, это называется в исламе нафс, ну, как бы, как это... Как
да.
Это
гордыню свою.
Плоть.
Свое вот это животное.
Плотское животное.
И нужно ограничивать себя, и не только там, как бы... Во-первых, не обязательно, ну, Рамадан, не значит, что нужно вот не есть и все. Помимо того, что ты не ешь, нужно, допустим, не
молиться. Вот, молиться
обязательно, конечно.
Ну,
и делать очень много хороших и, ну, таких вот дел, там, просто от души.
Но делать дела не ночью, делать дела днем как раз.
Ну, конечно, днем. Помогать и все такое.
А скажите, ну, а вот ночью-то чревоугодие наступает, или ночью тоже надо за морилочечка и хватит?
В принципе, вот, знаете, я буквально вот сегодня утром после намаза, я сама его держу, я живу в Казани, и я после намаза, сначала нужно поесть, потом писать намаз, восходит солнце, я просто как бы, ну, не ложилась спать и читала литературу как раз о Рамадане. И там, в общем-то, пишут о том, что не нужно там постоянно там есть всю ночь.
Позвольте, а днем-то вы можете спать?
Что?
А днем вы можете отдохнуть, ну, пару часов поспать?
Да, конечно, можем.
А нет ли здесь уловки? Ну, понимаете, о чем я говорю? Все-таки тогда вы уходите от истязания, ну, не вернее, от ущемления. Потому что если вы днем можете покемарить, то а где же тогда силу воли?
А что, религия воспитывает силу воли?
На самом деле, очень трудно, потому что ночью, в принципе, все вот эти ночи, да, в Рамадане, нужно очень много молиться и мало спать. И поэтому разрешается спать днем, там, час, там...
Слушайте, а вам сколько лет? А у вас случалось в вашей жизни, что Рамадан прямо посреди июня, когда вообще почти не темнеет, а?
Да. Вы знаете, я держу уже, наверное, год четвертый, мне сейчас 28 лет.
Тогда мало.
Вот. Но, тем не менее, случалось.
Это очень-очень трудно. И, вы знаете, у меня есть знакомые, которые вот живут в Турции. Ну, они как бы российские подданные, сейчас приехали туда. И вот сейчас там очень жарко. Говорят, что, ну, просто, может быть, коренным жителям как-то проще, но им очень трудно держать,
конечно. Спасибо. Вы не видели,
а
когда в июне...
Каково,
послушайте, он катится
поэтому,
оттуда.
Может, они и сосут эти леденцы.
Вот смотрите, Маша, когда я в 97-м году присутствовал при Рамадане в Чечне, я тебя точно помню, вот, или, ну, по-моему, это январь был, потому что выборы были тогда в 97-м году. И он катится все время оттуда из января, уже до сентября докатился. Вы предвкушаете? Вот вы, как сказать, смотрите, он скоро будет в июне постепенно. Лет через сколько-нибудь он будет в июне. Вот тогда, вот где начнется-то самый тяжелый жесткач. Да. А кто в Архангельске живет?
Да.
А есть кто на Северном полюсе? Вот где жесткач-то пойдет. Хорошо, пошли к Сан Санычу.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, глубоко светское лицо.
Доброе,
да, да, пожалуйста. Да.
Да, мне что Рамадан, что другие праздники. Я, честно говоря, праздновать я готов без ущемления себя, готов праздновать любой праздник.
Слушай, кстати, извини, ради бога, что перебивают. Правда, что в Израиле евреи, они ортодоксальные, они же ехать не могут, ну, да, вести машину, потому что это работа.
В субботу.
Да, ну да. А могут плыть. И поэтому они кладут... Ну, поскольку если ты на корабле, то ты не... Ну, да, ну вот, у тебя нет выбора.
Ловчат, короче.
И они, знаете, как ловчат? Я не знаю, правда или нет. Бутылку с водой кладут под сиденье.
Ну,
под
естественно.
И плывут по дороге.
Плохи бы были товарищи израильтяне, если бы не нашли выход.
Но... По крайней мере, мне рассказывали эту байку.
Правильно, правильно. Вот. Поэтому я готов праздновать и с израильским народом, и с российским. И, да, и с мусульманским, лишь бы был бы праздник. Воздерживаться днем, конечно, тяжело, но я могу не воздерживаться.
А ты делайся, послушай ты меня, делайся с утра хохлом.
Естественно.
И жри свинину, пожалуйста,
конечно,
целый день. А потом к вечеру...
А к вечеру сделаюсь мусульманином и перейду на нормальное...
И по новой,
да.
И по новой.
Ну, я про другое хотел рассказать. История довольно-таки грустная. Зимой наши коллеги с авторевью ехали с города Сургуту и попались на типичную провокацию гаишников, которые сейчас что делают? Снимают отбойные знаки «конец ограничения». То есть таких по России много, мне приходят письма. То есть стоит знак «обгон запрещен», потом ставят столбик от знака, заканчивается сплошная, начинается прерывистая, люди начинают обгонять, тут же стоят эти провокаторы и бездельники, сотрудники ДПС, которые ловят. Вот, ну, коллеги из авторевью, ребята серьезные, решили побороться. Ну, побороться с басманным правосудием из ГАИ дело бесполезное. Прошло почти год. Причем один из водителей пошел в суд просто. Как честный человек сказал, да вы что, вот рассказал судье. Судья его лишил прав сразу и отправила гулять 4 месяца свободно. Ну, понятно. При формулировке нет оснований не доверять инспектору ДПС.
Значит, он через сплошную махнул, да?
Нет, все там сплошной не было. Ну, я сейчас... Они это как выезд на встречную полосу трактуют.
Ну, значит, вот. Была сплошная.
Нет, нет, сплошной нет. Не было. Была прерывистая.
Но если нет знака отмены всех ограничений, вот, просто да. Он потерялся случайно.
Дальше ситуация какая пошла? Второй водитель пришел с адвокатом. Они взяли паспорт дороги, где дорожники показали, что в этом месте есть знак. Судья внимательно изучила все, да? И лишила прав водителя, сказала, что я больше доверяю сотруднику ДПС.
Ну, правильно, они так всегда... Это называется у нас налаженные связи с судом, ты
и
помнишь, да?
Что? Да. И дальше что?
Что дальше? Вот, пожалуйста. И мне приходят письма очень много сейчас, что такие провокационные вещи происходят по всей стране.
Послушай, вот здесь в центре, где МГУ журфак, там, просто он развернул знак, милиционер, и когда я подошел, говорю, послушайте, знак развернут, остановка запрещена, это значит, я могу припарковаться? Он говорит, ну что вы, это ветром развернуло.
Ну
кстати, я не видел, как он его разворачивал, но ветра не было. Я думаю, что он разворачивает его в тот момент, когда ты потом ставишь, потом приезжает эвакуатор, и все.
Сергей, здесь я вижу одну проблему. Мы стали меньше...
Мы перебрали, спасибо, новости.
Разворачивайтесь в марше! Вот новый разворот.
9:35, радио «Эхо Москвы». Мы продолжаем. Александр Андреев, пресса. Слушай, ты у нас только что был новости, а теперь уже пресса.
Да, доброе утро еще раз. Доброе Газета утро. «Коммерсант» у меня в руках. Вот по-разному все оценивают итоги вчерашнего саммита ЕС, на котором обсуждалась Грузия, Северный Кавказ и действия России. Заморозки на грузинской почве. Такая публикация в «Коммерсанте». Евросоюз предъявил России ультиматум, пишет газета. Заявление Евросоюза, принятое по итогам экстренного саммита в Брюсселе, оказалось для России беспрецедентно жестким. Члены ЕС решительно осудили действия Москвы на Кавказе и признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также призвали другие государства ни в коем случае их не признавать. Одними словами, Брюссель не ограничился. ЕС объявил о замораживании переговоров с Россией, о заключении нового договора о сотрудничестве и выдвинул Москве ультиматум. Переговоры не возобновятся, пока российские войска не выйдут из Грузии. Если же этого не произойдет до очередного саммита России и ЕС в Ницце, который намечен на 14 ноября, Брюссель пригрозил Москве полным пересмотром отношений. Впрочем, лидеры ЕС призвали Россию не уходить в самоизоляцию и продолжать диалог с Западом. Кроме того, Евросоюз не стал вводить санкции против России. Именно поэтому в Москве итоги саммита расценили как победу российской дипломатии. Но надо сказать, что, собственно, большинство газет так это и расценивает.
Да, большинство газет как-то очень, да...
считают, что все хорошо.
А алармизмом у нас, алармизм только в «Коммерсанте».
Да, в основном «Коммерсант». Десятилетний минимум — это публикация в «Ведомостях». Промышленность России перестала расти. Если Росстат подтвердит данные независимых мониторингов, можно будет уверенно сказать о переломе тренда и начале спада. И новое известие примерно о том же: затянуть пояса. Публикация: весной россиянам грозят массовые увольнения и сокращение зарплат, пишет газета. Большинство опубликованных в последнее время экономических показателей России нельзя назвать благоприятными. Темпы роста ВВП снижаются, сокращаются иностранные инвестиции, цена на нефть падает, а высокие темпы инфляции грозят обогнать рост доходов населения. Государство пытается придать экономике здоровый цвет лица. Накануне были повышены зарплаты московским бюджетникам, а Центробанк повысил нормативы отчислений в фонд обязательных резервов ради борьбы с инфляцией. Действия властей, по мнению специалистов, позволят закончить нынешний год с приемлемыми показателями развития. Однако уже в начале следующего года экономическая ситуация в стране может резко ухудшиться. Это грозит компаниям крупными убытками, а их сотрудникам сокращениями и общим снижением темпов роста зарплат.
Нынешнего года, в конце нынешнего года. Так еще гуляем, еще же не конец нынешнего года. Господи, еще, господи. Подумаешь, что будет в конце нынешнего года. Кого это интересует?
Сколько еще сентября, октябрь, ноябрь, 4 месяца.
А весной лишаться кто-нибудь, куда, чего, всего лишаться. Зарплаты, работы.
Кто-то работа, а кто-то зарплат.
А может быть вот так. Смотри, это тоже не страшно, потому что весна еще она будет, не будет. Какая разница, правда?
Летом на дачу.
Летом на дачу.
То есть год еще, в общем.
Ну, не завтра же, Ну и хорошо, слава тебе, Господи.
А вот еще одна в «Ведомостях» публикация. Хочу вернуться к этой газете, достаточно интересная. «За мебель стыдно», так она заглавлена. Зарплаты депутатов и членов Совета Федерации, а также расходы на их аппарат в будущем году вырастут на 20-25%.
Это я понимаю. Вот
парламентарии смогут, наконец, купить новые ноутбуки и съездить укрепить позиции России за рубежом. Они на что жалуются? На то, что у них сейчас ноутбуки, которые были выданы еще в 2001 году. Мобильную связь оплачивают им только на 30%.
Ужас.
И многие командировки признаются нецелесообразными. Они ведь не просто так ездят за границу, а для того, чтобы укреплять там позиции России, имидж России улучшать.
Это смешно, правда? Вот извини, но правда, какие-то вещи смешные. Потому что, во-первых, ноутбук сегодня стоит дешевле, чем телефон, да, телефонный аппарат. И еще потому, что у них там такие выводки мерседесов стоят перед Думой, что когда начинается жалобно что-то причитать, делается смешно.
На мерседесы хватает, а на ноутбуки нет.
Ну, конечно.
Все
вот,
потрачено,
да.
Конечно.
То есть все деньги, которые на ноутбуке, они просто там, значит, там сейчас соревнуются, у кого лучше DVD в машине. Да? Проблема главная. И сабвуферы правильные. Ну, все, конечно, на ноутбуке не остается. Ну, что мы...
Независимая газета «Шарандин» возвращается в Совет Федерации. Это четвертая полоса. На новом посту он будет курировать взаимодействие палаты с администрацией президента, пишет издание. В новом политическом сезоне значительно усилится роль правового управления Совета Федерации, ключевой структуры палаты. Как стало известно изданию, на вакантный пост руководителя управления претендуют два весьма влиятельных кандидата. Бывший заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента Юрий Шарандин и заместитель руководителя секретариата Конституционного суда Владимир Савицкий. Одного из них продвигает Кремль, другого — спикер палаты Сергей Миронов. Такая информация. Ну, теперь давайте к темам бытовым, но от этого не менее интересным. Новичка за рулем пометят. Об этом пишет российская газета. Начинающего водителя еще, возможно, ограничат в скорости. Но уже такие предположения появлялись. Об этом, в частности, говорил глава департамента обеспечения безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов. А вот теперь, по данным российской газеты, уже разрабатывается соответствующее постановление правительства. И, возможно... новые водители, водители без большого опыта, стаж которых не превышает 2 лет, будут ездить со специальным значком на своих машинах, ну, как раньше был значок
У.
Вот нет, какой значок еще не решили.
Они все будут ездить 40 км в час, причем построятся в ряд, чтобы мы их не обогнали, и все, и будет вот так.
А какой значок еще не решили, там вот обсуждается, как пишет российская газета, и У, и восклицательный знак, и изображение чайника тоже.
А понимаешь, в чем проблема? Вот они же не понимают, Кирьянов тоже не понимает. Можно я ему расскажу сейчас мгновенно? Им нечем заниматься, этим людям, гайцам. Они, значит, вот посылают лузгать семечки своих хлопчиков, там, молодцов, вот, стоят там, слоняются по обочине, бычки давят, да? А начальству нечерто делать. И они думают, чем бы заняться. Но они забыли, что через полгода начнется эпоха смены прав. Вот эти права, которые нам выдали, вот эти похожие на кредитную карточку маленькие, они заканчиваются, 10 лет заканчиваются. И скоро начальство будет чем заниматься, и будет кого заводить без очереди, и будет кому улыбаться, и будет, все будет, ребят, не торопитесь, чего вы городите? Через полгода мы все к вам пойдем менять права, рано или поздно, понимаете? И будет опять чем заниматься. Вы же слышали, они хотели сейчас новые категории для джипов устроить, еще что-то. Это от ленности. Ленность — мать всех пороков. Вот. А когда начнется замена прав, у них появятся дела, и они, может быть, чуть-чуть про нас забудут, отпустят челюсти.
А, ну, еще одна публикация в российской газете по поводу должников. Раньше говорили, что таких несерьезных должников, которые не выплатили штраф 100 рублей, не будут сильно наказывать и не будут ограничивать, в частности, выезд за границу для этих людей.
Сейчас, по-моему, уже нет таких штрафов-то в 100 рублей.
Нет, есть. Причем, ну, может быть, в Москве они не так часто применяются, а в регионах достаточно часто. И вот газета, в частности, приводит пример, как в Карелии один человек прошелся по улице в пьяном виде, ему выписали штраф 100 рублей, а потом, когда он штраф в срок не заплатил, его еще на сутки отправили в следственный изолятор посидеть. А потом штраф все равно нужно заплатить, и, в общем...
А где его выловили, в какой момент?
Ну, где здесь не пишут, где его выловили. Наверное, дома поймали.
О, ничего себе.
А когда гулял-то? Когда гулял, нет. Когда гулял в пьяном виде, по городу гулял.
Да, понятно.
А в каком городе Карелии тоже? Ну, может быть, вообще в поселке в каком-нибудь.
В Кондопоге, наверное, как обычно.
Поэтому теперь вот нужно все штрафы платить, и причем тут список большой, кто может штрафовать, это же не только ГАИ, налоговая, милиция, МЧС и так далее, пишет газета. И нужно в течение месяца платить, иначе можно загреметь.
Ну, мы с тобой, ну почему ты правильный такой, Саш? Ты все такой правильный. Давай придумаем, как это объегорить, эту жизнь. Но мы же не можем все время, чтобы судьба нас объегоривала. Давай придумаем, как мы ее объегорим. Во-первых, едешь в Минск и летишь оттуда, куда хочешь, первое.
Так, может, проще 100 рублей заплатить?
Нет, нет. Мы не ищем простых путей. Что значит 100 рублей? 100 рублей любой идиот заплатит. А я вам предлагаю интересную тему. Смотрите, едешь в Минск и оттуда летишь, куда хочешь, показывая дулю вот этому кому, я забыл, кто там начальник-то у них, ну вот ему. Значит, дальше, второй вариант.
Служба судебных приставов.
На поезде, а не на самолете, едешь в Киев, подобно Ивану Рыбкину.
Да, мне кажется, что понимаешь? Киев — это лучше, потому Киев. Что из Минска что? Еще тоже никуда
ничего
не выйдешь.
Ничего подобного. Из Минска долетишь до Франкфурта, как миленький, все спокойно, нормально. Все, едешь в Минск, раз вариант мы придумали, чтобы не платить 100 рублей. Классно?
Классно.
Второй вариант. Едешь в Киев, подобно Ивану Петровичу Рыбкину, но только перед этим надо непременно купить жене деньги, то есть как он, оставить жене деньги, фрукты, повесить пиджак на спинку стула и уехать в Киев, понимаешь? Но на поезде сейчас обращаю твое внимание, потому что тогда они без компьютера ходят по вагонам, и они тебя не видят в компьютере ни в каком, правильно? И из Киева уже летишь дальше. И не платить эти чертовы 100 рублей никому. Понимаешь, в чем воля это проявляется? Сила воли.
Да,
но... А 100 рублей любой дурак заплатит.
Надо еще решить, что делать с 15 сутками.
А что они посадят?
Могут отловить и посадить, да. Если за границу не ездишь долго, то могут вот так поступить.
А если ездишь, то не ездишь.
Ну что, где?
Я думаю, что это тема для размышлений. Завтра можем обсудить.
Тогда мы поем песню о поту-поту по тундре. По железной дороге, где мчится поезд в Воркута-Ленинград. И все, нас теперь не догонят. Пистолета «Заряд», помнишь
нас
это?
Нас не догонят, это другая песня.
А на вышке маячит этот надоевший чекист. Помнишь песню эту?
Ну, вот. Даже я помню.
Ну что, это был обзор прессы.
Разворачивайтесь в марше!
Вот, работаем сразу, чего вы думаете? Расслабились сразу, надеялись, что реклама. Нет, спорт сейчас пошел. Вы рассказываете про спорт.
А, у вас... Я не могу говорить, вы мне...
Говорите, говорите.
Я хотела у вас...
Говорите про спорт, потому что вы спортсменка известная.
Я,
здесь,
да.
И Андрей Родионов. Ура!
Устанавливаю доброе... мировые рекорды.
Доброе утро.
Доброе спортивное утро.
Доброе утро.
Доброе.
Маша,
смотрите, была... Смотрите, реклама даже нет. Здесь реклама все время.
Смотрите, какой заряд бодрости в этом голосе.
Маша в детстве была спортсменка, а детство у нее вчера закончилось.
Даже не представляете, в каком виде спорта.
Какого вида спорта, да.
Она вчера стала взрослой.
Подводные шашки, наверное.
Еще позавчера была ребенком, занималась спортом.
Вы можете поверить, что я реально профессионально играла в баскетбол?
Это вот она, Сергей, с вами общалась и повзрослел. То есть это вы ее сделали взрослой.
Вы меня испортили, да.
Сейчас начнется. Сейчас начнется. Говорите
я
о спорте.
Я не желаю принимать участие в этом разговоре.
Ну что, тяжело уже, конечно, после такого о спорте. Может быть, я здесь вас двоих оставлю. О теннисе, наверное, сперва. Потому что вот вчера у Маши это даже такой живой интерес вызвало.
Нет, теннис — это классно. Смотреть очень интересно.
Кстати, будет играть с Федерером Андреев, на самом деле. Это возвращаясь к нашему вчерашнему разговору. Да, так что он, скорее всего, так сказать, зачехлится. Вот модное такое сейчас словечко. Но из тенниса пришло, потому что там есть такое «зачехлить ракетку». Вот, и сейчас молодежь говорит...
Чехлах,
да, и сейчас молодежь говорит «зачехлиться». Ну что, зачехлился сегодня, значит, ты сидишь дома и никуда не пойдешь. Зачехлился. Вот. Дальше еще можно сказать о том, что Сергей задумался над этим словом.
Я просто вот вспоминаю, на что еще у меня есть чехол. У меня есть для лука чехол, для гитары. Гитару купил, кстати.
Да, поздравляю. Да,
спасибо, роскошно.
Музыкальная тема, продолжай. Ну, сквозная музыкальная тема.
От спорта к музыке.
В развороте, да.
Ну так вот, Динара Сафина вышла в четвертьфинал.
Ну, и она вообще, конечно...
В этом сезоне она очень сильно прибавила, на самом деле.
Да.
И, если говорить серьезно, у нее, безусловно, такой качественный скачок произошел. Она играла в финале Олимпиады, я напомню, причем играла в совершенно жутком графике, когда за сутки сыграла чуть ли не 3 игры, потому что ей нужно было сыграть за себя, потом в паре, ну, тоже за себя отчасти на 50%, да. Потом еще у нее был один матч, и, в общем, сил у нее уже не оставалось никаких. И вот она, похоже, что пребывает до сих пор под, ну, не впечатлением, а под грузом. Тех матчей, которые ей играли, надо было играть на Олимпиаде. И вчера сказал, что, слава богу, вот побыстрее все это закончилось. Она выиграла второй сет со счетом 6-0. У представительницы Германии в первом была борьба 7-5. И вот главное, что говорила Сафина после этой игры, говорит, я когда вышла разминаться, поняла, что заставлять себя уже просто не могу больше. Вот, ну, знаете, через «не могу» надо, да? А вот у нее даже уже через «не могу» не получалось. И она говорит, слава богу, что это все закончилось побыстрее. Теперь у нее будет день отдыха, и она будет играть соперницей из Италии в четвертьфинале. Напомню, что в четвертьфинале также играет и Елена Дементьева, еще одна россиянка. Ну, а, собственно, насколько я понимаю, сегодня Игорь Андреев вот играет с Федерером, и свой матч четвертьфинала проведет Николай Давыденко, еще один российский теннисист. Это что касается новостей с открытого чемпионата США. Другая такая спортивная новость, ну, точнее, она уже старость даже. Андрей Аршавин, во-первых, остался в «Зените», закрылось.
Что ж такое?
Все, закрылось трансферное окно.
Ну, что такое?
Не отпустили его, вот, и дело совершенно очевидно.
И он мучается, терзается.
Он будет теперь как минимум до января в «Зените», потому что следующее трансферное окно, форточка, приоткрывается снова в январе, вот. Ну, понятно, что дело не в деньгах, понятно, что «Зенит» его просто не хотел отпускать, и нужно было удержать его в чемпионате России, вот, собственно, и случилось. Но я, на самом деле, хотел даже о другом сейчас сказать, потому что сегодня стартует хоккейный наш чемпионат. Вы как, Сергей, с хоккеем дружите?
Ну, так, да. Я помню, что СССР играл с Канадой.
Поближе, я так понял.
Нет, я помню, что СССР играл с Канадой, и мой отец рисовал на стенке такой график, вывешивал, когда мы победили, сколько шайб кто забил. Вот я помню очень там что-то такое было.
Ну вот, кстати говоря...
С тех пор не смотрел.
Вот сейчас наши деятели хоккейные срисовали, можно так сказать, не нарисовали на стенке ничего, а просто срисовали под копирку вот оттуда из США и Канады НХЛ там есть такая. Они теперь сделали КХЛ, у нас своя, континентальная хоккейная лига. Очень все это с помпой, так сказать...
Континентальная, то есть она поглотит все другие, например. Почему-то.
Планируется, что она что будут играть команды из Милана, Парижа, там, но это
ну,
все
класс,
в будущем. Вы. Пока только из Минска, из Риги есть, ну, то есть такие вот.
Да хватило бы Хельсинки, Стокгольма, я думаю, и Праги.
Вот-вот, ну, это все в проекте, это все очень широко подается, и вот первый такой-то широкий чемпионат стартует именно сегодня. Там 4 дивизиона, дивизион Харламова, дивизион Боброва, дивизион Тарасова, дивизион Чернышова. Я думаю, что Сергей, эти имена вам знакомы.
Нет, конечно. Вот. Ну, не надейтесь, послушайте.
24 команды.
Надо мной все время подтрунивает. Послушайте, Маш, вы почему за меня не заступаетесь? Пришел рассказывать какую-то достоевщину все время. Значит, у него Динара Сафина мучается и терзается, что надо через «не могу», но она не может через «не могу». Это что за достоевщина? Сафина наверняка где-то видела томик Достоевского, уверенно. Может быть, обложку издалека.
Я Нет? уверен, что она читала.
Да? Аршавин Маша, опять достоевщина. Сплошная достоевщина. Это не обзор спорта, извините. Ну что это правда?
У нас очень высокой интеллектуальный спортсмен.
Правда?
Вы сказали через «не могу», а я вспомнил, знаете, один футболист говорили, вот есть люди, которые играют в футбол через «не могу», а один футболист играет через «не умею».
Есть такое слово «надо», товарищ. Есть такое слово «надо».
Вот я сюда и пришел в 9:45, потому что надо.
Товарищ Сафина, вот и все. Работать надо.
Опоздал, кстати, секунд на 30. Ну ладно, извините.
Побежали дальше.
Развернитесь, пожалуйста.
Не уходи. Реклама.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 660-08-100.
Реклама на эхе – правильное решение.
Разворот.
Пошли, работаем снова и говорим про машины снова, Сан Саныч.
Да, доброе утро. Вопросы, вопросы, вопросы пишут. Вот вы меня отвлекаете, в результате я все потеряла. А, вот. А какой седан с автоматом лучше выбрать? Honda Civic или Mazda 3? Виктор, Москва.
Я бы все-таки остановился на Mazda 3. Мне больше нравится Mazda. Мне нравится больше стоимость владения Mazda. Вот, и мне нравится еще и стилистика Mazda 3.
Саш, разреши, пожалуйста, спор с женой, принципиальный. Мне нравятся совершенно разные... А, нам нравятся, видимо, совершенно разные машины. Мне Volkswagen Plus, да. А жене Kia Ceed.
Это Golf Plus.
Игорь, спасибо.
Ну,
это Golf Plus.
Дутенький, да.
Вы знаете, я, конечно, мне нравится и то, и другое. Я вижу и в том, и в другом преимущество. В Golf Plus вообще машина, конечно, хорошая, вместимая, но и понятно, что Volkswagen. Но... Вот если мы разберемся, я вообще уступил бы жене, поскольку Kia Ceed...
Потом особенно... можно все время ее укорять, Сан Саныч.
Ну, естественно.
Вот я тебя послушал, да. Все надо послушать. Вот.
А нельзя
вот,
сделать но... еще проще? Нельзя купить себе Volkswagen Plus, а жене
Ну зачем?
Kia
Ceed. Две машины превращаются уже в головную боль.
Да,
ну вот Ceed прилично сделанный автомобиль, хорошо собранный, с хорошим дизайном, с неплохой эргономикой. Кстати, я могу сказать, что очень... много элементов на Kia Ceed позаимствовано, ну, решение позаимствовано Volkswagen. Почему? Потому что конструкторы европейского дизайн-центра, они немцы, и некоторые из них даже работали на Volkswagen.
Слушай,
понятно, что было образцом.
Когда ты садишься в немочку, есть вот это ощущение...
качества.
Нет, знаешь, вот такое, она такая тверденькая, упругенькая.
А вот это Kia Ceed примерно
тоже,
так
да?
же сделан. Да,
заточена подвесочка. Вот,
да, да, да. Вот типичный европейский автомобиль, сделанный, как и талон был взят Volkswagen.
А если, послушайте, если вы можете купить или Volkswagen, или Volkswagen, тогда уже купите Volkswagen.
Ну, Golf Plus, но я всегда предпочитаю уступить жене.
Чтобы ее укорять потом бесконечно.
Не надо укорять,
да?
Надо уступать женам.
Саш, Андрей спрашивает, является ли строго обязательным знак, установленный не по ГОСТу? Он говорит, что знак 40 км в час сразу после конец населенного пункта.
Вы знаете, по поводу знака, установленный не по ГОСТу, я вам уже рассказывал. Вот вы понимаете, что сейчас провокаторы из милиции ставят знаки не по ГОСТу, но спорить с ними можно только в суде. Готовы вы год ходить в суде, оспаривать их действия, зная, что потом судья скажет, что... действия инспектора были...
Год, да?
Да.
Вот нас тоже спрашивает здесь слушатель, сколько времени до аннулирования этого штрафа? Год.
А, до аннулирования штрафа год. Да. Да, если в течение года государство вас не поймало, вы полностью перед ним свободны.
А, так, что еще? Сан Саныч спрашивает Валентина Санкт-Петербурга, антирадар увидит камеру на дороге?
Антирадар не увидит камеру на дороге. Антирадар рассчитан несколько на другое.
А, Саш, когда ожидается Urban Cruiser и что можешь сказать? Девушка спрашивает по имени Инга.
Ничего не могу сказать про Urban Cruiser.
Ничего не может сказать. В Эстонии на машинах новичков зеленый кленовый листик. Очень симпатичный.
Очень симпатичный. И у нас тоже в свое время вешали знак 70 километров. И сейчас главный придорожный милиционер Кирьянов опять выходит с инициативой, что ограничить дееспособность начинающих водителей. Запретить им ездить ночью с большой скоростью там, и прочее, прочее. То есть пораженцы они будут в правах опять.
А ты сам
кстати,
как?
По-моему, по статистике там у начинающих водителей
дело в том,
там,
что
не так все страшно,
да, в основном все-таки у нас водители со стажем 5-6 лет.
Самые,
начинают,
самые
да,
опасные, да,
да. Мужчины в зрелом возрасте.
Мужчины 22 лет, да. Которые едут на девятке с затемненными стеклами, будто они сошли с ума. Да.
Ну, по-разному.
И стаж у них всего один год.
А? Нет, ну все-таки.
Нет, стаж у них как раз 5-6 лет.
5-6 лет,
лет, да. Вот самый аварийный возраст это 5-6 лет стаж.
А опыт когда считается наступает? Через
да, опыт у каждого по-разному. У некоторых и через 50 лет не наступает.
Саш, за угон БТР 10 лет, а за угон Порше 2 года. Справедливо ли, спрашивают?
Вы знаете,
слушай, это целый спор по поводу того, чем отличается БТР от БМП.
БМП.
Вы знаете, боевая машина пехоты – техника гусеничная, а БТР, бронетранспортер – техника колесная. Это их принципиальное отличие.
Но у парня не было выбора. Просто здесь парень угнал БМП.
Да, я знаю.
Он, потому что он угнал БМП, у него не было БТР.
Я вам могу сказать, что это очень хорошо, потому что управлять БМП – вещь довольно-таки сложная. Особенно у нас же БМП с механическим переключением передач.
Да.
И причем так как техника на гусеницах останавливается мгновенно. Ты включил первую, разогнался.
Да.
Потом тебе надо расхлябанной кулисой попасть на вторую.
Да.
А наката-то нет, она сразу встает. Я, например, испытал некие трудности при таком вот езде на БМП.
А, Саш, посоветуй, пожалуйста, сыну 19 лет, ответственный, аккуратный, первая машина до 800 тысяч рублей. Лучан из Саратова, и большое спасибо.
Вы знаете, если парню и первая машина, ну, наверное, все-таки я бы обратился к Peugeot. Или лучше к Citroёn. Вот трехдверка C4 с хорошим моторчиком.
Они женские, это машинки, нет?
C4 в трехдверном кузове. Какая же женская, стремительная. Извините меня, четырехкратный чемпион мира по ралли.
Стремительная женская машина.
Да не женская.
Для стремительных женщин.
Ну, да.
Мы нет, вообще искоренить должны вот
я
этот
не,
вот
я
шовинизм.
Женские-то. А всех женщин на Кадиллак Эскалейд, я считаю, надо посадить.
Конечно.
Черный с белым салоном.
Женщина любит большую машину, потому что это создает у нее иллюзию в голове, что она управляет бестией.
Да.
Понимаете?
Совершенно точно.
А нам нравятся маленькие машины.
И маленькие женщины.
И маленькие женщины. Да. Потому что нам не нужны бестии. Зачем они нам? Ну хорошо. Что, Сан Саныч, ты-то как-то стушевался в этот момент. А, у тебя показывает, что время.
Еще время есть.
Вот отбивочку там. И один вопрос.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Ну, раз про девушек говорим, тогда от Оксаны вопрос. Мой «Матрикс» надо заправлять 92-м бензином. Как его качество? Может, лучше 95?
Вы знаете, я вам могу сказать, что вы можете заправлять бензином в диапазоне от 91 до 95, а дальше как вам повезет. Потому что есть у нас и хороший бензин, и в последнее время я все больше вижу бензина бодяжного.
Ну, опять, да?
Да, опять стал появляться почему-то. Ну, цена высокая, есть смысл его бодяжить. И есть списки уже в Москве там черных бензоколонок, которые с этим занимаются. Но в целом, ну, лучше на 92-м.
Да, разбежались, дальше побежали.
Разворот.
Десять часов 7 минут, вторник, 2 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы».
А
Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Мария Майерс, ведущая этой программы. Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей Доренко. Здравствуйте.
Давайте говорить про деньги.
Пойдем на Украину?
Да, нет, про экономику. Вы же готовили докладец-то.
Вы же звали в ГКИЕВ. Собралась в ГКИЕВ.
В ГКИЕВ, подобно Ивану Петровичу Рыбкину, у вас нет, помните, правда, эту чудесную формулу?
Я буду покупать там сахар после вступления страны.
Я всякий раз так делаю, когда иду в Киев. Правда? Вы помните эту чудесную формулу?
Нет.
Оставил жене деньги, фрукты, повесил пиджак на спинку стула.
Это особенно важно.
И уехал в Киев. А, безупречная последовательность. Кто, например, если заранее повесит пиджак, а уж после оставит жене деньги, фрукты, кранты, и дело не получится, в Киев не уедет. Все, понимаете, там строго с этим. Хорошо, давайте про экономику. Ну, экономика что? Расскажите, вы доклад готовили,
да.
Пожалуйста. Сейчас Маша расскажет нам стихотворение. Давайте, пожалуйста, давайте.
Я должна зарифмовать, да?
Нет, сходу. Я поставлю вас на табуретку, рассказывайте.
На самом деле, это не мой доклад, а доклад Института переходного периода. Все плохо. Знаете, все как-то грустно.
А у кого переходный период? Это что, Гайдар, что ли, там?
Нет, это у нас у всех переходный период. Вместе с Гайдаром, кстати. Итоги промышленного роста все хуже и хуже, понимаете? И новых заказов объем сократился до 10-летнего минимума. И в процентах мы уехали куда-то глубоко в минус. Например, темпы роста индустрии в июле упали до минус 0,3%. То есть мы съехали в минус, а были в плюсе. И как-то у нас все падает и падает, и вот за последние 10 лет у нас как-то все вот грустно почему-то.
Нет, это Гайдару грустно. Сейчас, можно я его развеселю?
Есть?
Нет, хотите, развеселю. Я скажу, что всюду все падает. Вообще стагнация. Вообще вот эта рыночная экономика, которую Гайдар хвалил все время, она гниет. С чем можно, конечно, всех ее приверженцев и адептов поздравить. Даже.
Рост инвестиций в основной капитал сократился в полтора раза. И это все вот статистика по месяцам, понимаете?
Ну, ерунда. Сейчас объясню. Когда мы продавали, например, привлекали огромные деньги на так называемые народные, помните, IPO, они были не только народные, но они также привлекали невероятные средства из-за рубежа. И поэтому инвестиции и рост тогда как бы рос благодаря этому, понимаете? Ну, вы хотите снова чего-нибудь продать, Роснефть и ВТБ? Нет, они уже проданы, до свидания. Остался Сургут, который не продан еще. Понимаете? Поэтому тут тоже есть некая искусственность. И второе, меня интересует в этой теме другое. Если действительно экономика катится вниз, вообще вся, то для меня... Дальше. Я думаю, что российская будет катиться меньше, чем нероссийская, в связи с тем, что мы ближе ко дну.
Нам... Ну, в общем, она и не катилась так, по большому счету.
Да, да. И, то есть, вот... они скажут, у нас рост будет не 7,7%, не 7,8%, а, например, там 6,1%. Ну и хорошо, да и черт с ним, пусть будет 6,1%, если будет рост. Все равно же рост, во-первых. Во-вторых, тем не менее, цикличность экономики вот этой рыночной, очевидно, никто не отменял, да, цикличность. Поэтому для меня существенно, потому что я помню очень хорошо свои еще школьные годы, когда мы процветали дико в 70-е годы, а потом, представьте себе, через 10 лет, уже в 85-м году на волне трезвости, мартовский пленум 85-го года объявил, что мы не пьем. С тех пор мы и не пьем, кстати. Вот. На волне трезвости, представьте, если я бы выпил, было бы что. Ну вот. На волне трезвости мы обнаружили, что мы профукали этот рост нефтяных цен. То есть был рост нефтяных цен, был колоссальный рост бюджета, сверхъестественный рост бюджета в 70-е годы, советского бюджета. И через 10 лет мы обнаружили, что роста нет вовсе совсем никакого, что денег тоже нет, и что мы не использовали эти средства для модернизации.
Вот это, по-моему, уже тот сценарий, по которому идет любая страна, переживающая вот такие вот халявные деньги там, в виде нефтяного бума.
Но сколько раз надо перейти? У меня вопрос, что у меня угодно. Тем не менее. Вопросы 363-3659, если можете позвонить, если вы разбираетесь в теме. 363-3659. Модернизационные возможности, модернизационные, скажем так, врата времени, если позволите, чуть-чуть мистицизма, врата времени, в которые мы могли заняться модернизацией, инфраструктурной модернизацией и так далее, абсолютно не рыночной вдобавок, да, построить шоссе и всякие такие вещи, упущены уже, или мы еще можем вскочить в последний вагон?
А почему мы этого до сих пор не сделали?
Но мы этого не сделали, потому что мы были увлечены чем-то, бог весть. Понимаете, мы были увлечены вертикалью, может быть, в какой-то момент горизонталью.
Мы были одно время очень увлечены стабфондом, мы все думали, на какую бы модернизацию направить эти деньги.
Смотрите, вот знаете, думаем, каким красивым думаем. Номером, пожалуйста, одни семерки. Здрасте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы экономист, конечно.
Здравствуйте, да.
Да, расскажите, мы упустили модернизационные возможности, и врата времени захлопываются, или мы еще можем сейчас подналечь?
Этих возможностей не было.
Не было, вы полагаете?
Они были разрушены сразу же, после вот этого контрреволюционного переворота 90-го года, вот, 89-го. Потому что страна с огромным промышленным потенциалом, экономическим, научным, она была свергнута. Как Германии после войны.
А как вас звать? Извините, я не записал.
Денационализация, да. Деиндустриализация, разрушение сельского хозяйства.
Все равно же вас как-то зовут при этом. Вот. Скажите, как вас зовут все-таки?
Меня зовут Татьяна Александровна.
Татьяна Александровна.
Потом свора хищников кинулась разграблять. Я помню очень хорошо слова Гайдара.
Татьяна Александровна.
Который говорил, что нашу экономику модернизировать.
Двумя или тремя даже руками. Татьяна Александровна, голубушка, да. Татьяна Александровна, голубушка. Я понимаю, у вас длинный спирт, вы пока поговорите. У меня есть, тем не менее, вопрос к вам сразу, который опрокидывает всю эту теорию. Да. Я думаю, что большие, сильные, мощные системы не гибнут из-за какого-то Гайдара, понимаете? Безусловно, большие, сильные системы гибнут по внутренним причинам. Татьяна Александровна,
западных экономистов.
Так нельзя, миленько. Такой красивый телефон. Мать честная, одни семерки и нули, и быть такой абструкционисткой. Маша. Большие, сильные, могущественные системы гибнут по внутренним причинам, а не из-за того, что их атакует Гайдар.
Слушайте, давайте нефтяную динамику посмотрим.
Это очевидно.
Ну, понимаете? Так я же не Татьяна Александровна, Маша Майерс вроде с утра была, и поэтому я с вами совсем не спорю.
А, вы не спорите. В чем тогда поспорите? Вот Питер давайте
посмотрим. О чем мне с вами спорить?
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Да.
Здравствуйте, Валерий.
У нас еще есть шанс модернизации или врата времени захлопываются, нефтяные цены захлопываются и все захлопывается?
Да нет, конечно. Просрали все.
Уже? То есть, смотрите,
да.
Как вы... Попробуйте Валерий, вслед вот уже после лексически быть более сдержанным. Договорились?
Да, конечно.
А то дети, знаете, не отодели.
Женщины, опять же.
Да.
Да, дело в том, что как бы те последние деньги, которые... в Штатах лежали там у нас, тоже, считай, сдали после вот этой войны. С Грузии.
Ну почему? 50 миллионов, миллиардов, извините, вроде бы выцарапали каким-то образом.
Ну, не знаю, ну мало.
И потом, подождите, но нефть же еще не подешевела. Подождите, может быть, еще врата времени не захлопнулись?
Да.
Захлопнулись.
Захлопнулись?
Не мечтайте, да.
Спасибо. Нет, а нам бы хотелось. Вскочить на последнюю, ступенечку, уходящего в небо эскалатора. Да, хорошо. Одним словом, смотрите, что с этой модернизацией я хочу еще один звонок, какой-то внушающий какое-то доверие, надежду, какой-то воздух. Хочется вздохнуть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Давайте вы будете оптимистом. Как вас зовут, а?
Дмитрий меня зовут.
И экономистом еще желательно.
Да, Дмитрий.
Среди экономистов встречаются оптимисты вообще?
Оптимисты встречаются, конечно. Если правительство в этом случае поддерживает, то оптимистичный прогноз всегда есть.
Смотрите, спрашивают менеджеров различного звена, скажите, Маша, подтвердите мои слова, которые дают некий рейтинг ожиданий, и у них тоже падает ниже 50, ниже критического.
Они говорят, что 50 – это критическая оценка. Я готова им верить.
Давайте вдохнем сейчас оптимизм, потому что, ну, во-первых, я вам могу сказать, всем же будет плохо, это нормально, правда?
Конечно, всем будет плохо, это понятно. И дело в том, что если сейчас довольно резкие движения пойдут именно так называемую гонку вооружений или куда-то в том направлении, то ворота точно захлопнутся в будущее нам.
Понятно. Вы считаете, что у нас больше нет времени для того, чтобы построить всякие ГЛОНАССы, дороги, заводы, пароходы, обновить медицинское оборудование в наших больницах? Все,
нет,
закончилось.
Дело в том, что время есть. Необходимо просто собрать костяк научный, который еще остался. И если это будет проведено, и если эти люди не будут ну, глупо разворовывать деньги, которые вот, ну, как нанотехнологии знаменитые, да, вот, тогда, возможно, что-то можно будет поправить. Но у меня как-то надежды на это мало, поскольку как-то вот, ну, не уделяет внимания правительству кадров. Вот помните, Медведев сказал, знакомые, братья, сестры, дети, а они же не специалисты в той или иной области, они просто знакомые, братья, сестры.
По крайней мере, мы это осознаем, правда же, здорово?
Конечно.
Ну и слава богу, мы будем смотреть с осознанием, как захлопываются врата времени, а может быть, еще и поспеем, а может быть, еще вдохнется какая-то жизнь в эту чертову рыночную экономику. После рекламы вернемся.
Разворачивайтесь в марше!
Вот тяна.
Реклама.
Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. К продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура. Идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
Его не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Развернитесь, пожалуйста.
10:19, продолжаем. Давайте говорить про Украину. Вот, значит, с Украиной все очень просто.
Все-таки поедем в Гакиев.
В Гакиев нет у нас пиджака, чтобы повесить его на спинку стула. Нет у нас пиджака.
Последний.
Не заработали на пиджак. Посмотрите. Значит, Украина все очень просто. Украина свое отторговала, кажется. Пишет сегодняшний «Коммерсант». Россия в недельный срок закроет рынки для соседа, вступившего в ВТО. Почему? Потому что Украина вступила в ВТО. И осуществляет вот эти свои права. Понятно, да, они вступили несколько раньше, но теперь они уже осуществляют свои права как члены ВТО, а мы не члены ВТО. А граница у нас прозрачная с Украиной, кроме сахара и спирта. Кроме сахара и спирта, на которые тоже такие, в общем, условные какие-то ограничения есть, но они могут быть то есть, то нет. Они могут быть продлены, не продлены, там, с 1 января и так далее. Смотрите, значит, получается, что у нас прозрачная с ВТО граница, если Украина, да, ВТО. И таким образом Игорь Шувалов, первый вице-премьер, говорит, что нужно срочно подготовиться к тому, чтобы защитить российскую экономику от товаров, поставляемых из вступившей в ВТО Украины.
То есть закрыть границу?
Закрыть вот этот свободный беспошлинный обмен товарами. Потому что там мы открывали, вы помните, под Януковича. Под Януковича, 2004 год.
Это не означает де-факто закрытие границ?
Нет, это не означает, почему. Это закрытие для товаров. То есть вы можете по-прежнему возить в чемодане все, нет проблем. Вы можете циркулировать между Москвой и Киевом с полным чемоданом.
Чемоданом сахара.
Добра.
Или спирта.
Нет, сала, чего угодно. Ну вот. Нет, это означает, что просто циркуляция товаров прекратится, циркуляция людей пока не прекратится, насколько я понимаю. Но это, в принципе, будет трактоваться Украиной точно, 100 на 100, да? Это будет трактоваться Украиной как недружественный акт со стороны России. Правильно?
После этого цены за аренду Черноморской базы вырастут в 25
раз. Что угодно вырастет, что угодно. Вот что бы мы ни делали, сколь прагматичными не были бы наши объяснения, всегда за этими объяснениями наши партнеры будут видеть какой-то большой политик и большое наказание. Да? В силу разных причин, в том числе в силу собственных подростковых комплексов.
Но давайте не будем обвинять их в недальновидности, в конце концов, и в отсутствии остроты зрения. Все-таки, может быть, это делается абсолютно умышленно, а не так вот, знаете ли, они случайно, потому что они же понимают, наверное, эту прагматическую.
Они обостренно вот такие вещи, послушайте, ну правда, вот что бы вы ни сделали, вообще что бы вы ни сделали в отношении там Украины или Прибалтики или любой другой младшей сестрички от фонтана на ВДНХ, они всегда будут воспринимать это обостренно, в том числе в силу собственных подростковых комплексов, согласитесь, в том числе, я не говорю, что отсутствует политическая компонента, но даже если и когда она отсутствует, они ее все равно увидят. Вот раньше был такой разговор, и я сейчас хочу об этом поговорить со слушателями. Разговор был такой, что не надо их обижать, потому что этим оттолкнем. Не надо их обижать.
И поэтому мы добренькими такими были.
Мы,
да,
должны быть добренькими. Но,
18 лет.
Но было так, что мы были добренькими, и как будто мы себе объясняли, а за это они нас любят. Вот мы добренькие, а за это они нас любят. Потом мы подумали, черт, мы добренькие, а они нас все равно не любят. То есть под наши, под тарарам, под звон вот этих вот ансамблей, которые танцуют на границе Брянской, Гомельской и Черниговской областей, знаете, там есть точка соприкосновения трех сестер Белоруссии, России и Украины. Вот там танцуют все ансамбли, ля-ля, тра-ля-ля, при этом спокойно они вступают в НАТО. Тогда зачем нам быть добренькими, если это не оценено никем?
Пока ВТО.
Тогда с другой стороны. Нет, в НАТО тоже они вступают. Тогда с другой стороны. Маша, мы говорим, но если мы не будем добренькими, тогда они точно уйдут на Запад. Тогда они научатся жить с Западом, торговать с Западом, отвернуться к нам спиной.
Ну, в общем, могут иметь полное право. В общем,
и тогда, черт побери, благоразумнее было бы их, наоборот, прикармливать.
Наоборот, прикармливать?
Прикармливать благоразумнее. Смотрите.
И толку никакого.
Мы прикармливали, толку никакого. Говорим, давайте не будем их прикармливать, черт бы с ними. Тогда вопрос другой. Они научатся жить по-другому, научатся жить без нас. Тогда, может, лучше прикармливать?
А может, они уже научились?
Нет.
Или почти
нет,
научились?
Нет, как раз у них тяжелое...
Но поступательное движение.
Нет, у них металлургия вся советская, то есть энергозатратная. Да, у них тяжелые, вот эти вот трубы они льют и все такое. Металлурги-то они украинцы, вы знаете, что они металлурги? Ну, а это все там энергии требует невероятного количества. Невероятного количества.
Это вопрос времени.
Что?
Это же вопрос времени.
Переустройство их экономики?
Переустройство металлургической промышленности.
Но нам выгодно их держать на крючке как бы или нет? 363-3659. Давайте подумаем. Отгоняя, вроде бы ведем себя как со взрослыми. Но отгоняя, приучим жить без нас? Вот вопрос. Ведь это серьезно по-настоящему. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Гена зовут.
Да, Ген, как быть?
Я вот так считаю, что... Ну что значит добренькими, недобренькими? Просто надо по правилам играть. Не слушать этих чудиков типа Дугина и других.
Подождите, оцены на топливо, это какие правила?
Цены надо мировые устанавливать и все. Причем тут цены? Я же говорю, по правилам надо играть.
А кто установит правила? Нет, подождите. Правила это то, что нам выгодно? Или правила это все-таки компромисс всех? Или это компромисс между нами и Украиной?
Это правила игры в мировой торговле.
Но их кто-то устанавливает.
Устанавливает рынок.
Рынок.
А политика?
Что за политика? Вот политика вот такая дурацкая у нас.
Ясно. То есть нужно играть по правилам, а именно нам отказаться от политики, принять вот это дурацкое.
Мы же не можем с неделей Украины играть по одним правилам.
Нет, это некое полувоздушное такое представление о том, что существуют некие правила, некая таблица умножения, которую нужно соблюдать. А если вы не соблюдаете таблицу умножения, значит, вы идиот. Вот и все, да? Но таблицы умножения не существует. Вот в чем проблема самая большая, самая колоссальная. В этой сфере ее просто нет. Хорошо. Отторгая, отталкивая, приучаем жить без нас. Бесконечно сюсюкая и возясь как с маленькими, помогая непрерывно, действуем непрагматично, но в то же время приучаем жить с нами. Черт, что делать с этой Украиной? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вот, понимаете, какая ситуация? Ведь чего говорить об экономике, когда надо ставить вопрос о том, что, по крайней мере, часть Украины – это отторгнутая от России территория.
А подождите, это... давайте сначала по теме.
Ну, по теме, как бы говоря.
То есть вы говорите, для вас базовое соображение, что мы, тем не менее, должны им помогать потому, что значительная часть Украины есть наши братья.
Да,
они будут на этом фоне потихоньку перестраивать свою экономику и свою металлургическую промышленность.
И надо этих братьев возвращать в Россию.
Смотрите, помогая де-факто, действительно помогая луганским братьям, которых вы полагаете братьями в Луганске,
да,
поддерживаем в то же время и олигархов, которые стремятся на Запад. Украинских.
А вот для этого надо, как бы говоря, всеми мерами, дипломатическими, экономическими, разведывательными, психологическими, как бы создавать олигархов, которые будут смотреть в Россию.
Или вести дела так, чтобы эта помощь наша была скоротечной? То есть не слишком долго мы помогали.
Вот, вести дела так, чтобы Луганск, который отдали в не помню, 20-е или 30-е годы для усиления пролетарского влияния на Украине, отдали Украине, чтобы Луганск, по крайней мере, вернулся в Россию.
Понятно, и спасибо. Угу.
То есть... имперские амбиции не дают нам покоя.
Нет, смотрите, нет, ну можно суммируя сказать так, что нам сказал наш слушатель. Наш слушатель сообщил нам, что помогать мы должны, чтобы не обидеть братьев, но помощь должна быть скоротечной. Понимаете?
Да? А может, она уже...
То есть совсем скоротечной.
Скоротечной.
Потому что, ну, нельзя же все время, чтобы они были не взрослые. Ну, сколько можно? Давайте еще 50 лет помогать
братьям. Но они будут взрослые, они нам не понравятся. Вот в чем проблема. Они нам не понравятся,
когда они станут взрослыми. Не понравятся.
И сейчас мы помогаем расти, не помогаем расти. Они нам все равно не понравятся. То, что мы им не нравимся.
Нет, все-таки вот это очень точная формулировка, которую только что мы сформулировали вместе с нашим слушателем. Помогать детям надо, но помощь должна быть скоротечной. То есть мы должны скорее уже к финалу двигаться к какому-то.
363-3659.
Поехали. 363-3659, Петербург. Алло, здравствуйте, как вас зовут? 363-3659. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Антон зовут, Санкт-Петербург.
Да, Антон.
Я думаю, что в любом случае, что мы будем помогать, что не будем помогать Украине, они в любом настроены на то, чтобы уйти на Запад.
Ну,
с другой стороны, смотрите,
как нам себя вести лучше? Как нам себя вести лучше?
Я думаю, что нужно вести так же, как мы ведем себя с Польшей, с Прибалтикой.
Холодно, прагматично, расчетливо.
Да, не то чтобы холодно, прагматично, а по-деловому, то есть уважать их мнение и отстаивать свое мнение. Потому что, помогая им, если у них есть нацеленность, чтобы уйти на Запад, в любом случае, мы просто поможем таким образом им уйти. Для них это будет более безболезненно, они не будут видеть сложности перехода. И они все равно туда уйдут.
Понимаете? Но помощь не есть инструмент игры? Вот когда ты помогаешь, разве это не есть инструмент приручения?
Нет, я думаю, что мы просто таким образом поможем им туда уйти, и все. Более безболезненно они туда попадут. И всего лишь. Ну, если они хотят уйти, ну пускай уходят, но в любом случае надо просто держать свою линию. Нужно отстаивать свою точку зрения и отстаивать свои собственные интересы своего народа. Ну вот, и уважать мнение тех людей, которые живут там.
Спасибо.
Ну, в общем, это все было бы логично, если бы там не было Черноморского флота. А пока он все-таки там базируется, мы так просто не можем здесь поступать.
Вот оценка, понимаете? Просто оценка нашего слушателя из Петербурга заключается в том, что они уходят по-любому. Это сильно так. Если мы им не помогаем, то они говорят, мы уйдем потому, что нам не хотят помогать русские плохие. А если мы им помогаем, они говорят, мы уйдем потому, и спасибо глупым русским, что они нам помогают. Да? То есть так и так, считает наш слушатель из Петербурга, они уходят. Поэтому хотите помогать, они вам скажут спасибо и вытрут об вас ноги. Хотите не помогать, они на вас обидятся и вытрут об вас ноги. В любом случае. Вот такая точка зрения. Хорошо, разлучимся на новости.
Разворачивайтесь в марше! Вот новый разворот.
10:35, это радио «Эхо Москвы», право знать разворот на «Эхе», мы продолжаем с Марией Майерс. Маш, смотрите, по Европе вы боялись вчера, а вчера у нас разделились роли. Я не боялся и выглядел таким оптимистом, когда мы ждали санкций.
Среди них проживем.
Да, нет.
Да, я боялась.
Ну, потому что нет, ну, если действительно...
Что мне не дадут шенгенскую визу.
Ой, господи, ой. Дайте я просто... Я прям вот слеза наворачивается.
Вы езжайте, конечно, в свой Китай, но...
Да.
Да.
Ага.
Да.
Не дадут вам шенгенскую визу. Вам как раз дадут, поймите вы. А любое охлаждение отношений с Россией вам на пользу.
Понятно.
Конечно, вам дадут, потому что скажут, что вот Маша-то за нас, они скажут. Понимаете, вы будете тогда чего?
Да, я чего? Ничего.
Маш, смотрите, нет, ну дело не в этом. Вы боялись, конечно, там, а я проявлял какой-то оптимизм какой-то. Знаете почему? Потому что по-настоящему за последние 20 лет сотрудничества с Европой это сокрушительное сотрудничество дошло до того, что у нас там Порто-дель-Марми сделался русским городом, и Куршевель, как мы знаем, принимает неслыханные толпы потаскух и цыган там, во главе с нашими олигархами. Вот если к этому свелось наше сотрудничество с Европой, извините за 20 лет, правда же? А, к сожалению, сотрудничество не слишком продвинулось, как это хорошо известно. Мы все так же отгорожены железным занавесом, только теперь с той стороны, а не с нашей. Да? Вот. И, ну и что? мне не жалко. Если они перестанут пускать шлюх с цыганами и олигархами в Куршевель, я, например, нисколечко не расстроюсь.
Я думаю, что они перестанут, потому что это
для них очень приличный день. Да. Ну так вот. И они, значит, нам угрожали. Я уже, зажмурившись, представлял себе, как они начнут наших не пускать вот всю эту шатью братью в Куршевель. А оказывается, ничего подобного. Вот это вот мне немножко стыдно за Европу. Хотите?
Да потому ладно что... вам. Когда было противостояние с...
Послушайте.
Прибалтийскими республиками порты-то работали, в общем, никто не мешал. Рижские шпроты-то вдруг почему-то стали плохими и некачественными. А порты-то работали.
Рижские шпроты, еще криль украинский. Знаете, почему-то был советский криль-лов в Антарктиде, который остался в Украине, поскольку он был по порту приписки. Ну вот, еще криль украинский. А вы что, не едите его, что ли?
Кого?
Криль.
Нет.
Вот антиукраинская выходка Маши Майерс, пожалуйста. Вот она, антиукраинская выходка.
Так что с Европой-то?
Вот он, великорусский шовинизм.
Так что Маши с Европой? Майерс. Будут санкции или не будет?
Послушайте, они собрались. Потому что мне нравится драться, но чтобы противник был приличный. Вот приятно драться с Америкой, понимаете? Потому что Америка, по крайней мере, выглядит мужественно. Как-то она выглядит, пожалуйста, как хочешь, но мужественно при этом. Правда же? Европейцы, значит, разогнали туману, нагнали пыли, ужас сколько. Собрались все, дико торжественно. Никаких санкций. Это что? Это как вот...
Хотелось получить по морде, да?
Нет, послушайте, случайно попавший в электричку очкарик подходит к компании и обещает там носовать всем. Он кричит чего-то, слова подслушанные где-то около туалета в школе. Он кричит.
Так сейчас... что, подождите, вы воспринимаете это как нашу победу?
Я воспринимаю Европу в данном случае как очень странный конгломерат стран, которые нагнали очень много пыли, что они будут принимать против нас санкции и все такое, потом собрались и публично демонстрировали. Нет, ну ты размахнулся, ну ты уже ударил, ну надоели уже. Надоели попугиваниями, понимаете? Они нас попугивают. Но тогда ударьте, ребят, ну ударьте уже, господи, как вы надоели со своими попугиваниями. Они собрались вчера, сколько было торжественности к этому дню, сколько было ужаса напущено. Я трепетал, и все. Нет, они, значит, потом говорят... Если вы не выведете войска из Грузии, ну, то есть они имеют в виду там Поти. Если вы не выведете войска из Поти, то мы обидимся, они сказали. Ну, что это такое, а? Просто противно с такими. Ну, что это за противник? Что это за ссора? Где настоящая ссора?
Откуда у вас столько агрессии?
Нет, мне хочется хорошей ссоры.
Ну, ссорьтесь вон с Саакашвили.
Давайте я с вами лучше поссорюсь.
Ссорьтесь со мной, ради бога. Зачем ссориться с Европой?
Нет, европейцы сыграли слабовато, как вам кажется?
А зачем обострять? Какой в этом смысл? Кто от этого выиграет?
Зачем тогда разгоняли пиар? Оружие? Зачем пиарили эту всю историю?
Вот ровно пиара и пиарили.
1 сентября разверзнутся небеса 1 сентября и соберется Европа и повергнет Россию. Боже, я был в ужасе, я трепетал. Что?
Так зачем? Так зачем это нужно? Ну, попугали. Ну, а что вы хотите? Действительно получить по морде? Всерьез получить
Хотелось,
по морде?
Конечно, чтобы дать немедленно пыром по копчику.
Да, потом получить, соответственно, копчиком по пыру и... И дальше что?
363-3659. Давайте два звонка по этому поводу.
Ах, какие мы тут смелые.
Чего нет?
Мы не боимся Европы.
Нет,
пусть из тех, кто не боится Европы, расскажет, на каком он сейчас едет автомобиле или по какому телефону нам звонит.
Вы знаете, что мой главный герой, с которого я делаю жизнь до сих пор, конечно, Том Сойер, вы знаете. И, ну, помните сцену, когда они собираются, Том Сойер и приехавший мальчик, и сейчас я тебя взгрею, говорит, а попробуй-ка взгрей, говорит второй, помните? Ну и в конце они уже кубарем катаются в пыли дорожной и дерутся. Потому не надо все время ходить вокруг нас и говорить, сейчас мы тебя взгреем. Ребят, ну уже тогда дайте хоть раз по роже. Что же вы такие все сопли... Ну это очкарики, которые пытаются ругаться в электричке с компанией серьезных людей.
Да, эти очкарики еще производят неплохие автомобили и делают так вообще массу всяких вкусных и полезных вещей.
Знаете, что мне сказал однажды? Да, я тоже такой же, с таким же аргументом я подошел однажды к Юрию Михайловичу Лужкову. Когда он у Немоги покупал, которые Мерседесы, которые моют московские улицы, я ему сказал, слушайте, вот делают они, плохо, что не наши рабочие, места рабочие мы теряем, еще нам бы такие машины делать. На что Юрий Михайлович сказал мне фразу, которая у меня есть в архиве. Они делают, а мы имеем. Серьезно. Они делают, Юрий Михайлович, клянусь, у меня есть в архиве. Они делают, а мы имеем. Классно, да?
Кто кого надул только в этом. Мы долго будем разбираться.
Давайте обменяемся мнениями по поводу вчерашнего ужаса. Совсем коротко и пойдем дальше. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте. По поводу вчерашнего хотите, Евросоюза, вы ждали? Вы ждали серьезной какой-то истории? Да. Да, Александр.
Я, может быть, скажу непопулярную вещь, но мне кажется, что экономику надо отдать опять Чубайсу и Гайдару.
Так.
Могу аргументировать. То есть, мне кажется, это единственные реально грамотные экономисты,
которые... А сколько вам лет, извините, просто это каким-то образом объяснит многое?
Да мне зрелый возраст, за 40.
За 40 как что? За 40 зрело, как я, или за 40 как мальчишка 41-летний? Нет, серьезно.
Зрелый, как ты, Сергей.
Да? Ну ладно, вы же тогда помните всю эту эффективность. А?
Не довели до конца.
Спасибо, спасибо. Нет. Спасибо. Ладно, нет. Ну хорошо, давайте про Европу два слова, потому что, серьезно, они стушевались, на мой взгляд, ну правда, не очень по-мужски. Гнать столько пыли, потом взять и ничего не сделать. Ну как не серьезно.
Политика вообще слово женского рода, знаете ли?
Ну да, слышал, да. Вот еще вот. Один звонок, 904-й год. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Обой мужского.
Алло, здравствуйте, война женского, смерть женского. Война. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня это Дмитрий, я из Ростова.
Здравствуйте, Дмитрий.
Это Дмитрий.
Да. Я хочу сказать, что у меня автомобиль южнокорейский и телефон южнокорейский.
Правильно. Правильно. Вот спасибо вам.
Отмазались.
Спасибо вам, родненький Дмитрий. Спасибо. Отмазались. Спасибо. Дмитрий, а я пропагандировал некоторое время назад инвестиции в корейскую биржу, как вы знаете, как в индекс, так и в Samsung. Ой, большое вам огромное спасибо, что поддерживаете мой семейный бюджет. Вот видишь, вот смотрите, Маша.
И автомобили японские хорошие, только у них руль правый. Понимаете, какая штука?
Нас не волнует. У нас там на бирже деньги. Понимаете, о чем? Человек покупает в Ростове.
А в американских ГКУ у вас не деньги?
Нет? Я не дурак и не Чубайс. Посмотрите на меня. Как моя фамилия? О чем вы говорите? Хорошо, 3, поехали.
6, 3, 6, 5,
хорошо,
9.
давайте. 3, 6... Нет, хватит. Давайте говорить про кассетные бомбы.
Давайте.
Мне понравилась очень вот эта фраза про правила, которую нам Геннадий позвонил. И Геннадий сказал, что должны быть правила. И я хочу обратить ваше внимание и обсудить, может быть, совсем коротко, но и подумать совсем не коротко, вот о чем. Мир без правил. Мир без правил. Мы уже об этом говорили, об этом был комментарий Сергея Бунтмана тоже на Эхе. Я писал на эту тему. И вот этот мир без правил, в котором мы все жаждем правил. Это во что это превратится? Потому что Потсдамский мир рухнул. Я хочу привести пример из сегодняшней прессы. Грузия признала, что во время агрессии против Южной Осетии ее войска применяли кассетные бомбы. Правда, как говорят грузины, они применяли кассетные бомбы не над Схинвалом, не над жилыми домами, а у Рокского тоннеля. Так как будто бомбили наши колонны войсковые. Но кассетными бомбами, а кассетные бомбы в районе Рокского тоннеля, да, который соединяет Северную и Южную Осетию, тем не менее, есть гражданские, ну а нам-то, честно говоря, больно из-за военных. И также мы знаем, что кассетные бомбы, вообще говоря, запрещены. Международное законодательство запрещает применение кассетных боеприпасов против гражданских объектов.
Знаете, в начале 20 века газовые атаки тоже были запрещены. Кстати, по-моему, по инициативе Николая II, который, когда была конференция, и когда
обсуждалось... И тем не менее, слова «иприт», «фазген», «дифазген» мы знаем ровно оттуда, из истории.
Из тех самых географических мест.
Понимаете, таким образом, вот я хотел обсудить с вами, что такое правило, что такое правило международной жизни. И не присутствуем ли мы в момент, когда пора уже создавать новые правила? А если создавать новые правила, то правило — это компромисс или правило — это воля к самоограничению более сильного? Понимаете? Вот давайте так. Вот в этой студии, да, можем предположить, что я сильнее вас.
Ну, допустим.
Ну, допустим, да. И я не сдираю с вас там сережки и часы, потому что таково правило. Но это правило де-факто мое самоограничение. Я думаю, что, ну, зачем я буду это делать, правда? Это некрасиво,
Это морально-этического порядка?
Это морально-этическое. Это добровольное самоограничение, потому что если я заберу у вас часы и сережки, то я, наверное, буду богаче вот на часы и сережки. И как бы с точки зрения прагматичной, я могу в какой-то момент вам сказать, знаете, я чертовски голоден, дайте я съем вашу руку. И она же белковая, там есть вот азотистые соединения, почему же не съесть? Правда же? Но я самоограничиваюсь, да? И в какой момент... То есть правило — это все-таки наш договор или это мое самоограничение? Если это самоограничение, то это должно быть самоограничение в первую очередь для США таким образом, или что? США применяли кассетные бомбы в... Смотрите.
Ну, в общем, на самом-то деле, на этих конференциях в основном-то собираются сильные мира сего. Они же не приглашают на конференции там, по каким-то принципиальным вопросам, там, условно говоря, Зимбабве или Гуам, понимаете?
Американцы применяли запрещенные кассетные бомбы в Югославии в 99-м году, в Афганистане в 2001 году.
То есть какого черта тогда это вообще все эти договоренности нужны, взять их и отменить,
да,
как понедельники?
Израиль сбросил более 4 миллионов кассетных бомб в южной части Ливана во время конфликта в 2006 году. А они там не все разрываются, и часть из них превращается как бы в мины, да? А Грузия сбросила сейчас кассетные бомбы над Рокским тоннелем, и есть жертвы среди гражданских лиц.
Это действительно
лиц.
В таком случае все эти международные договоренности выглядят просто как
больше издевка. Я не хотел бы быть обвиненным в необъективности. Давайте уже все городить вместе. Организация, есть организация, какая, секундочку, Human Rights Watch, по-моему, да. Human Rights Watch, которая говорит, что и Россия применяла бомбовые кассеты РБК-250 во время бомбардировки объектов в Карельском районе Грузии 12 августа. Вот. Итак, правил больше нет. Правила в чем? Правила вообще возможны в международной жизни? Если они возможны, то это что? Это компромисс? Сначала мы будем сначала устроим потасовку, а потом установим правила? Или сразу придем к компромиссу? И этот компромисс все-таки для более сильного или для всех? Сейчас после рекламы сразу вернемся.
Разворот.
Где?
Там. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005. Пятый Московский международный фестиваль блюза «Квадрат». 6 сентября. Парковый ансамбль «Лефортово». Весь день под открытым небом для вас играют самые известные блюз-коллективы мира. Билеты в кассах города. Справки 771-28-16.
Реклама на «Эхе»? Почему бы и нет? 959-05-51.
Развернитесь, пожалуйста.
10.48, почти 10.49, почти нет времени. Маша! Давайте, говорите, да. Говорите. Давайте вы сейчас, я вам подсоединю людей, потому что... Алло, здравствуйте, он у нас в Ростове.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Игорь.
Да, Игорь, здравствуйте.
Возможно ли правила, нужны ли правила прямо сейчас, или сначала немножечко как-то потасовочку устроить?
Ну, вообще, начнем с того, что правила возникают после того, как надоедает хаос.
После потасовочек.
Совершенно верно, совершенно верно. Упорядоченность в турбулентности, да.
Да. Вот надоел хаос, вводятся новые правила. Тот, кто сильнее, тот эти правила умудряется поддерживать некоторый период.
Ну, а смысл?
Установили
правила после Первой мировой, получили Вторую мировую. Вместе с фашизмом.
Не удержали.
Не удержали. А потом когда удерживали?
Ничего себе. А удерживать как? Это значит бросить кассетные бомбы на Югославию?
Нет, ну вот смотрите, создали блок НАТО, да? Это такая удавка для европейских стран, чтобы держать определенные правила.
Так.
Но тогда это были правила, в том числе для оккупированных, правда же?
Конечно.
Или
конечно.
Для тех, кто был бессилен, как Франция сразу после войны, например, да?
Ну, согласитесь, Деголь ведь не хотел в НАТО-то долго. Потом
нет, понятно.
Там экономическая часть там добавилась немного. Не все хотят содержать свои военные силы за собственный счет. И напечатанные деньги за океаном поддерживали эти силы какое-то время.
Давайте исходить из вот какой максимы, которую я однажды в разговоре услышал от Григория Явлинского. Он сказал, да. После любой войны наступает мир. Просто, ну, это, конечно, это кажется абсолютно очевидным и даже очевидным до банальности. Тем не менее, я просто цитирую, поскольку я от него услышал. Сделать так, спрашивает Григорий тогда в разговоре, да. Нельзя ли сделать так, чтобы мир наступил как бы уже сегодня? То есть войну посчитать, будто это шахматы, посчитать ее и в конце уже сразу мириться. Например, Маша знает, что я ее поколочу, и знает, что отниму часы. И мы уже миримся, исходя из этого, но не надо для этого отнимать часы. Понимаете?
Абсолютно правы, и шахматах так часто гроссмейстеры заканчивают ничьей, и, собственно, ядерные сдерживания на то и рассчитаны, чтобы уж совсем сильно-то по морде не бить друг другу.
Когда, по вашим расчетам, будет применено ядерное оружие в международной политике?
Я думаю, что достаточно быстро, недолго осталось.
Я думаю, что раньше, чем через 5 лет, я вам просто говорю. Да.
Раньше, и под брюхом России, и, как ни странно, вы знаете, Россия первый раз за все, может быть, за несколько веков будет наблюдать мировую войну из своего окна. Не на своей территории.
Потому что исламский мир будет приводиться к подчинению через это, а исламский мир готов задираться, и там и будет разменен на это Израиль.
То есть ваша вся эта история с правилами, которые могут предотвратить войну, она не работает?
Ну нет, почему?
Почему?
Вот смотрите, представьте себе штангиста, который держит штангу 100 килограммов, вот он ее держит. Его фотографируют, сигнал, все здорово, он чемпион, а дальше... Он все равно ее опустит, понимаете? Ему деваться некуда.
В конце. Ну так ваш прогноз, у нас хватит разума для того, чтобы установить правила так, как если бы война уже кончилась? Посчитать войну?
Понимаете, Россия единственная страна, которая не колонизирует народы. Вообще на земном шаре нет...
Ну все-таки ответьте коротко, потому что мы правда уже перебираем. Коротко. Мы посчитаем эту войну или сначала...
Конечно, безусловно.
Мы посчитаем. Или сначала повоюем?
Нет, мы поучаствуем, как минимум, экономически.
Посмотрим с севера.
Да, создадим немного оружия.
Спасибо. Все, надо закругляться, мы пошли. Вот как и философские разговоры, видите, не хочется заканчивать. Да. Мы пойдем и проживем его этот вторник, 2 сентября.
Разворот.